раздумье долгом о нем, в воспоминаниях о былом, перебирал я день за днем, не оправдав себя ни в чем. Куда мне скрыться от себя? Мой каждый шаг был только злом. Смогу ли обуздать себя? Я подл, я виноват кругом. Неисчислимы камни гор, и счета нет грехам моим. А стоит в сердце заглянуть, позор и срам глазам моим, то не колодезная грязь не вычерпать рукам моим. Таким меня не создал Бог, я страшен по делам моим. Но в чем же я себя виню? Я падок был на все. Я тот, кто искренностью пренебрег. Я расточил ее, как мод. Я слову разума внимал и поступал наоборот. Как жемчуг хитрости и ложь нанизывал из года в год. Чудовище! Я потерял делам моим бесчетным счет. Я жадно к подлости любой, как ворон, правил свой полет. Пустую, слыша похвалу, гордился ею, думал, вот, надул я всех, и мастаком толпа за это назовет. Да будет мир с вами, уважаемые. Великий поэт нашего народа Абай выразил словами этого стихотворения чувство, которое он испытал, глядя на свою прошедшую жизнь. Вы, наверное, заметили, что его слова показывают, как тяжелы его чувства. И как Абай сказал, в раздумье долгом и немом, в воспоминаниях о былом, перебирал я день за днем, не оправдав себя ни в чем. И нам нужно, независимо, молодые мы или пожилые, задуматься о своей жизни. И молодые, и пожилые, если мы задумаемся о своей жизни, то, возможно, найдем правильный путь в ней. В чем цель моей жизни? Как мне справиться с трудностями, которые стоят передо мной? Как мне найти покой для души? Подобные вопросы вы наверняка задавали себе. Возможно даже, что вы, подобно Абаю, задумывались над вопросом, как мне очиститься от грехов. Конечно, трудно найти ответы на эти вопросы. И если мы не найдем соответствующие ответы, то жизнь потеряет смысл. Но не огорчайтесь. Я могу поделиться с вами, как я нашел ответ в своей жизни. Мы знаем, что мир сотворен Богом и что Он един. У Бога много имен, и среди них, конечно, Аллах, Кудай или Теныр Тагала. Его могущество велико, и Он всегда был. Хотя мы не видели Аллаха глазами и не осязали руками, однако мы знаем, что Он есть. Когда дует ветер, мы не видим его, но ощущая, знаем, что Он есть. И даже если мы не видим Аллаха, но, глядя на окружающий мир, понимаем, что он существует. В течение десятилетий нашей истории нам говорили, что Бога нет. Но люди всегда старались узнать больше о нашей Вселенной, о том, как возник мир и кто создатель этого мира. Многие сомневаются, а действительно ли Бог создал мир, или мир появился сам по себе. Давайте подумаем, как могла окружающая нас огромная Вселенная возникнуть из одной пылинки? Люди также утверждают, что и жизнь появилась сама по себе. Но каким образом она появилась, никто не может объяснить. Мы все знаем, что ковер сам по себе не возникает. Он изготавливается человеком. Сначала человек работает и готовит материал, а затем ткет ковер. Так же, как ковер сам по себе не соткался, так и Вселенная не создалась сама по себе. Подобно тому, как есть ткач, который соткал ковер, также есть и тот, который создал этот мир. И для изготовления ковра, и для сотворения мира должен был быть разумный план. Этот мир сотворил мудрый и могущественный Бог. Эта вселенная огромна, она разумно устроена, наполнена удивительными вещами. Посмотрите ночью на звездное небо. Это само по себе показывает могущество Создателя. Так же и нас с вами сотворил Он. Если могущество Бога поместить на небо, небо упадет на землю. Если поместить на землю, земля рассыплется. В своей премудрости и могуществе Бог может ответить на наши вопросы, какими бы трудными они ни были для нас. Он желает оказать нам помощь в наших трудностях. Действительно, глядя на окружающих людей и на нашу собственную жизнь, мы видим и хорошее, и плохое. Мы видим войны и преступность. Мы видим также ежедневные трудности, которые переживают наши дети и окружающие. Откуда все это произошло? Как появилось зло в мире, созданном святым и совершенным, любящим нас Богом? В начале Писания мы читаем, что Бог создал небо и землю и все существующее. После всего Бог создал первого мужчину и первую женщину, которых назвал Адам и Хава. В Святой книге написано: «Бог создал человека по образу своему». Это значит, что Создатель дал человеку некоторые особенные качества, которые подобны качествам самого Бога. Аллах Тагала живет вечно, поэтому Он поместил в человека нечто, что также жило бы вечно. Это называется духом человека. И у человека, и у Бога есть дух. Бог также дал человеку способность думать, любить, изобретать, выбирать. Ни одно другое создание на земле не имеет подобных качеств. Именно так мы должны понимать слова «сотворил по своему подобию». Свойства, дарованные первым людям, которых звали Адам и Хава, передались всем последующим поколениям. Являясь их потомком, эти свойства имеет каждый человек. Адам и Хава жили в Эдеме, большом прекрасном саду на востоке, куда Бог поместил их, чтобы они возделывали и хранили его. В том саду, который также называют раем, были различные хорошие плодовые деревья. И сказал Господь Бог человеку:
«Плоды любого дерева в саду тебе можно есть, но не плоды дерева познания добра и зла. Не ешь плод этого дерева, потому что умрешь в тот же день».
Как видите, Адам и Хава были близки к Богу, и Бог их очень любил. Он даровал им все, что нужно для того, чтобы жить хорошо и счастливо. Единственное, что запретил Он им, это есть плоды от дерева познания добра и зла. Бог, когда создавал первого мужчину и первую женщину, даровал им одно особое свойство – свободу выбора подчинения или неподчинения Ему. С тех пор такая же свобода дана каждому мужчине или женщине. И вам, и мне дана такая свобода. Бог не создал человека, чтобы он был его рабом. Он создал человека с целью, чтобы человек сам слушался его, поскольку Бог является Создателем. Он знает, что нужно людям, и Он желает, чтобы их жизнь была мирной и дружной и с Ним, и друг с другом. Адам и Хава жили счастливо в Эдемском саду. Но в один из дней пришел некто, чтобы разрушить то, что создал Бог. Это был враг Бога – Сатана. Вначале Сатана был самым сильным и привлекательным среди ангелов. Ангелы – это духовные существа, созданные для служения и исполнения повеления Аллаха. Таким Сатана и был вначале. Но позже он уверовал в свое могущество, возгордился, восстал против Бога и не хотел подчиняться ему. Он захотел быть равным Богу и стал привлекать на свою сторону других ангелов. Видя это, Бог изгнал с небес сатану и ангелов, последовавших за ним. С того времени они стали теми, кого казахи называют джин, бес, шайтан, а сатана является главой бесов. Однажды сатана пришел в Эдемский сад в образе змеи и заговорил с женой Адама. Он сказал ей:
«Действительно ли Бог сказал, что вы не должны есть плодов деревьев в саду?»
Хава ответила:
«Бог сказал, что мы можем есть плод с любого дерева, за исключением дерева познания добра и зла, так как если мы будем трогать или есть плоды с него, то мы умрем».
Сатана ответил:
«Ха-ха-ха-ха, вы не умрете. Если вы съедите этот запретный плод, то ваше могущество будет как у Бога. Вы станете равными великому Богу. Бог знает это и поэтому не дает вам его есть».
Хава посмотрела на запретный плод, увидела, что он хорош, и решила послушаться сатану. Вместо повиновения Богу она взяла плод и начала есть его. Она также дала плод Адаму, своему мужу, и он съел его. Вот так Адам и Хава совершили первый грех на земле. Не кажется ли вам странным называть то, что сделали Адам и Хава, грехом? Ведь в действительности они не украли, не убили друг друга, а всего лишь съели запретный плод в саду. Почему же это называется грехом? Потому что Адам и Хава ослушались Бога, сделали запрещенное им. Это и есть грех. Грех означает делать, говорить или думать что-либо против воли святого Бога. Съев запретный плод, Адам и Хава стали различать добро и зло. Они поняли и то, что нарушили запрет Всевышнего, и испугались. Поэтому они попытались спрятаться. Но он все равно нашел их, потому что невозможно спрятаться от Бога. Поскольку Адам и Хава ослушались его, и так как Бог является справедливым, он должен был наказать их. Ведь сам Бог чист и не имеет греха. В наказание он изгнал первых людей из сада, созданного для них. После этого они были отдалены от Бога, и жизнь их стала трудной. Последствия первого греха для нас с вами очень велики и повлияли на жизнь каждого мужчины и женщины. Адам и Хава были созданы, чтобы общаться с Богом, но совершенный ими грех отделил их от Бога. После изгнания из Эдемского сада Адам и Хава почувствовали, как отдалились от Бога. Сегодня люди также чувствуют, что они очень далеки от Бога. Причина в том, что они не знают своего Создателя. Некоторые даже говорят, что его нет. Пророк Исаия или Ишая в далекие времена сказал таким людям: «Ваши деяния отделили вас от Бога из-за ваших грехов. Он отвернул от вас свое лицо». Грех не только отделил человека от Бога, он также отделил человека от человека. Однажды Кабал, сын Адама, разгневался на своего брата Эбеля и убил его. Один грех породил множество других грехов. Грехи людей порождали новые грехи. Гнев, ревность, гордость и другие плохие поступки отделили людей друг от друга. Из-за того, что люди пошли против воли Бога, они стали врагами друг друга. Бог предупредил первого мужчину и первую женщину, что в день, когда они совершат грех, они непременно умрут. Ослушание Бога привело их к духовной смерти. Это не значит, что их душа или разум умерли. Нет, они по-прежнему могли думать, распознавать добро и зло. Но теперь их сердца были полны зла. И поэтому, сколько бы они ни пытались, Для них стало невозможным повиновение Создателю. Даже добрые дела Адам и Хауа совершались с греховными целями. Они не могли более всем сердцем поклоняться Богу, любить и думать о других. Духовная смерть – это вечное страдание за грехи, которое предстояло им даже после того, как их тела умрут. И так, оказывается, наши грехи являются причиной всех страданий, смерти и переживаний в мире. Адам и Хауа восстали против Бога. После этого они потеряли чистоту и непорочность, стали грешниками. И это передается из поколения в поколение, поэтому ни один человек не слушается полностью Бога, не может жить безгрешной жизнью. Страх, отчаяние, пьянство, ссоры, ненависть, ложь, смерть – все это появилось в мире из-за греха. И вы, и мы являемся потомками первого мужчины и первой женщины. Давайте подумаем о нашей жизни. Нужно ли было кому-нибудь из нас ходить в специальную школу, чтобы научиться делать зло? Конечно, нет. Потому что уже при рождении у нас было греховное начало. Мы все восстали против Бога, и наши грехи отделяют нас от Него. Возможно, некоторые скажут: «Но я ведь старался жить порядочной жизнью. Я не угнетал других. Людей я не убивал, не крал, не гулял. Всю жизнь работал, детей вывел в люди. Я помогал другим людям, когда им было тяжело. Я верил в Бога. Постоянно давал пожертвования и милости. У меня, наверное, нет грехов. А если и есть, мои добрые дела их смыли. Не так ли?» Давайте послушаем, что говорит об этом Бог.
Господь с небес посмотрел на людей, чтобы увидеть, есть ли такие, кто понимает слова Бога, кто ищет Бога. Все отвернулись, все испортились. Никто не делает добро, ни один человек. Вся наша праведность, как грязная рубашка. Все грешники. Все лишены славы, которую Бог хотел им дать. Плата за грех – духовная смерть.
Плата за грех – духовная смерть, то есть вечное отделение от Бога. Один единственный грех отделил Адама и Еву от Создателя. И наши грехи также отделяют нас от Него. И мы никогда не сможем быть в общении с Богом. Мы враждуем с другими людьми из-за наших грехов. Всевышний гневается на нас, поэтому и после смерти мы навечно будем отделены от Бога.
И что же, у нас нет никакой надежды?
Можете спросить вы. Надежда есть, но она не в человеке, а в Боге. Всемогущий Бог создал нас для того, чтобы мы поклонялись Ему всем сердцем, но мы не делали этого.
Если так, то почему Он не уничтожит нас прямо сейчас?
Позвольте объяснить. Если сын совершает плохой поступок по отношению к своему отцу, разве отец возненавидит его? Нет. Отец разгневается на своего сына. Может даже очень сильно наказать его. Но отец и тогда любит своего сына. Даже при наказании сына отец жалеет его, потому что он отец. Если человек так жалеет своего сына, то Бог жалеет нас еще больше. Если человек так любит своего ребенка, Бог же любит нас еще больше. Не правда ли? По нашим грехам в качестве наказания, по справедливости, Создатель должен был стереть человека с лица земли. Но Он так любит нас, что этого пока не сделал. Он заботится о нашей земной жизни. Он также думает о том, что случится с нашей бессмертной душой. Бог не хочет, чтобы мы после смерти из-за наших грехов попали в ад. Об этом Создатель говорит так в своей святой книге.
«Моя любовь к вам началась давно. В этой любви я приблизил вас к себе».
Бог сам дал обещание найти путь для нашего спасения и очищения нас от грехов. Для этого он должен был принести большую жертву. Сделал бы он ради нас такое дело? Конечно, сделал бы. Бог настолько возлюбил людей этого мира, что Он послал на землю Своего Сына, Мессию, чтобы спасти людей от грехов. Слово «Мессия» или «Мясих» значит «избранный Богом, обладатель Его силы». Этот избранник должен был быть безгрешным, чистым перед Богом, потому что только тогда он был бы способен взять на себя наши грехи. А для исполнения такой трудной задачи он должен был обладать могуществом Всевышнего. 2000 лет назад Бог послал своего ангела к одной девушке, жившей в маленькой стране Израиль, расположенной к югу от современной Турции. Эту чистую, непорочную девушку звали Марьям. В то время Марьям была обручена с человеком по имени Жусуф. Однажды перед Марьям появился ангел и сказал ей:
«О, Марьям, ты избранная перед Господом, потому что ты забеременеешь и родишь сына. Его имя будет Иса».
Имя Иса означает «Бог спасает».
Но ведь я еще не создала семью с Жусупом. Как это будет?
Ты исполнишься Святым Духом Бога, величие Всевышнего Бога снизойдет покровом на тебя, дав тебе ребенка. Поэтому святой ребенок назовется Сыном Бога.
Я раба Бога. Да сбудется то, что вы сказали.
Марьям не поняла, как это произойдет, но подчинилась воле Создателя, так как знала, что Он может все. Он сотворил Вселенную. Для Него нет ничего невозможного. В святой книге Инжил Иса назван Келям Аллаха. Это значит «слово» или «послание от Бога». Посредством слов люди понимают друг друга и общаются друг с другом. Также и Иса является Словом Бога, поскольку его жизнь и слова – это послание Бога ко всему человечеству. Сейчас мы остановимся на том, какова была жизнь Исы. Детство Исы прошло как детство любого человека. Он жил в Израиле, в маленьком городе Назарете. По профессии он был плотником. Когда ему исполнилось 30, он стал объявлять людям, что Бог послал его с особой целью. С того времени он ходил по своей местности и учил людей.
«Оставьте зло. Скоро Бог установит свое царство на земле».
У него не было своего дома. Однажды он сказал о себе:
«У лисиц есть норы, у птиц гнезда, а у того, кто пришел с небес, нет даже места, где преклонить голову».
Думая о спасении людей, Иса не думал о себе. Он знал, что он – Мессия, пришедший на землю, чтобы избавить людей от грехов. По обычаю того времени Иса приходил к людям и читал вслух отрывки из Святой Книги. Однажды ему подали писание пророка Исаии, Ишая. Он вышел и прочитал место, где было написано:
«Дух Создателя на мне, потому что Создатель послал меня говорить благую весть несчастным. Он послал меня, чтобы сообщить заключенным об освобождении, слепым о прозрении, чтобы освободить от мучений измученных и провозгласить о милосердии Создателя, который дает прощение».
Иса, закрыв книгу, отдал ее служителю и сел на место. Весь народ смотрел на него.
«То, что я только что прочитал, было написано обо мне», —
сказал он. Тогда же Иса, чтобы показать неизменную любовь и заботу Бога, совершил много доброго людям. Он говорил:
«Я пришел исполнить не свою, а волю моего Небесного Отца».
Те удивительные чудеса, которые совершал Иса, объясняют нам, каков Бог. Однажды Иса, взяв учеников, сел в лодку и сказал:
«Переплывем на тот берег».
и они отправились. Когда они плыли, Иса уснул. В это время с гор подул сильный ветер, и лодка, оставшись посреди волн, начала тонуть. Те, кто были в лодке, оказались в большой опасности. Ученики, подойдя к Исе, разбудили его, говоря:
«Учитель! Учитель! Учитель!
Учитель!
Учитель! Спасите меня!
Учитель!»
Он встал и остановил ветер и волнение воды. И в ту же минуту ученики успокоились, и наступила тишина. Иса сказал ученикам:
«Где ваша вера?»
Ученики испугались и удивились, говоря друг другу:
«Кто? Кто? Кто? Что повелевает ветру и воде?
Да, повелевает.
Они слушают его. Кружится и слушают его.
Слушают.
Однажды Иса накормил 5000 мужчин, женщин и детей. Это было так. В один из дней он взял своих учеников и ушел в отдаленное место. Народ, узнав об этом, последовал за ним. Иса принял их, учил их, что есть воля Всевышнего, и исцелял людей. Когда солнце начало садиться, 12 учеников подошли к Исе и сказали:
«Учитель, распустите народ. Пусть они пойдут по окрестным поселкам и найдут место для ночевки и еду. Мы ведь находимся в пустынном месте».
На что Иса ответил:
«Вы дайте им еду».
Ученики же сказали: «У нас кроме 5 лепешек и 2 рыб ничего нету. Или пойдем купим еду для всех этих людей». Иса сказал ученикам:
«Рассадите их, разделив на группы по 50 человек».
Ученики так и сделали, разделили их на группы и рассадили. Иса, взяв 5 лепешек и 2 рыбы в руки, глядя на небо, благословил, разделил еду, чтобы раздать народу, и отдал ученикам. Поев, все насытились, а оставшиеся собрали, наполнив 12 сумок. Конечно же, то, что сделал Иса, вызывает удивление. Богу, который создал вселенную, конечно же, нетрудно создать хлеб и рыбу. Иса везде, где бы он ни был, показывал, как великий Бог любит нас. По могуществу Бога он исцелял людей, мучимых бесами, и он выгонял из человеческих тел поселившихся там злых духов. В один из дней Иса пришел в город Капернаум, где он проповедовал людям. Он пробыл там один день. Так как он говорил от имени Бога, народ удивился его учению. В доме собраний был один человек, мучимый бесами. Этот человек громко закричал:
«Остановись, Иса из Назарета! Какое тебе дело до нас? Ты ведь пришел погубить нас! Я знаю, кто ты! Ты святой, посланный Богом!»
Но Иса тут же приказал бесу, сидевшему в человеке:
«Замолчи и выйди из этого человека!»
И тут бес повалил этого человека на землю и, не причинив ему вреда, вышел из него. Тогда все испугались и удивились. Они говорили друг другу:
«Что это значит? Он имеет власть над бесами? Силой повелевает им? И они выходят?»
Выходят.
После этого весть об Исе разнеслась по всем местам. Иса – келям Аллаха, то есть слово Аллаха к людям. Поэтому, слушая Ису, мы услышим то, что говорит нам Бог. Сейчас обратите внимание на слова Исы.
«Не собирайте себе богатство в этом мире. Здесь разрушает его моль, и оно ржавеет, и вор может вломиться и украсть. Лучше собирайте себе богатство на небе, там ни моль, ни ржавчина их не разрушает, и вор не украдет, потому что где будет ваше богатство, там будет и ваше сердце. Попросите, и получите. Ищите и найдете. Стучите в дверь, и дверь откроется. Потому что всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему дверь открывается. Кто из вас, когда сын попросит хлеба, даст камень? Или если попросит рыбу, даст змею? Итак, если вы, будучи грешниками, можете делать доброе детям, то Небесный Отец ваш тем более даст вам просимое. Люби Всевышнего Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом. Люби другого человека, как самого себя. Вы слышали повеление, сказанное предыдущим? Не нарушай супружескую верность. И я вам говорю, кто будет смотреть на женщину со страстью, он в ту же минуту в своем сердце нарушает с ней супружескую верность. Не судите, чтобы и вас не судили. Так же, как вы судите других, так будут судить и вас. И какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам. Зачем ты смотришь на соринку в глазу брата твоего, когда бревна в своем собственном не замечаешь? Как ты можешь говорить твоему брату, позволь мне вынуть соринку с твоего глаза, когда в твоем глазу бревно? Лицемер! Вынь сначала бревно из собственного глаза, а потом увидишь, как вынуть соринку с глаза брата.
Это лишь некоторые из слов Иссы. Одно из самых удивительных слов Иссы – это слово о его способности прощать грехи. Он обладал способностью прощать грехи каждого человека, потому что он Мессия. Его послал сам Бог, чтобы спасти людей. В один из дней, когда Иса учил, рядом с ним сидели религиозные служители и учителя, пришедшие со всей Галилеи и Иудеи, а также из города Иерусалима. У Исы была сила Всевышнего для исцеления больных. Поэтому несколько людей, положив на постель парализованного человека, поднялись на крышу дома из-за того, что они не могли пройти через дверь, так как было очень много народа, вскрыли крышу и оттуда спустили его перед Исой и народом. Иса, почувствовав веру людей, которые принесли парализованного, сказал:
«Дитя, прощаются тебе твои грехи».
Религиозные учителя и служители стали думать:
«Кто этот, кто хулит Бога? Кто может прощать грехи, кроме самого Бога?»
Узнав их мысли, Иса сказал:
«Какие мысли есть в ваших сердцах? Что легче сказать? Твои грехи прощены, или встань с места и ходи. Но чтобы вы знали, что я, Сын Человека, имею власть на земле прощать грехи»,
повернувшись к парализованному, сказал:
«Тебе говорю, встань с места, собери постель и иди домой».
Этот больной человек у них на глазах сразу встал, собрал постель и, взяв ее, восхваляя Всевышнего, пошел домой. Все, видевшие это, сильно удивились и не могли прийти в себя. Затем, прославляя Бога, говорили:
«Да, да, мы сегодня увидели дивные дела».
Чьи грехи могут быть прощены? По словам Иссы, человеку нужно склонить голову перед Богом и искренне сожалеть о своих грехах. Людям, которые думали о себе как об истинно праведных и смотрели на других свысока, наш Спаситель привел вот какой пример.
Два человека поднялись в дом поклонения, чтобы помолиться. Один из них был религиозный человек, второй – сборщик налогов, обманывающий людей. Первый, войдя внутрь, стал прямо и начал молиться так: «Да, мой Бог, я благодарен Тебе, что я не такой, как другие люди, не разбойник, не обидчик, не нарушитель супружеской верности, и вот не такой, как этот сборщик налогов. Я в неделю два раза держу пост, от всей прибыли десятую часть отдаю на пожертвование». А сборщик налогов даже не осмеливаясь поднять глаза к небу, стоял вдалеке, положив руку на грудь и говорил: «Да, мой Бог, я грешник, сделай мне милость». Я вам говорю, Бог простил не религиозного человека, а грех сборщика налогов, так как всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится, потому что считающие себя высокими понизятся, а считающие себя низкими все возвысятся.
Иису называют Келямалаха, так как во время слушания слов Иисы мы узнаем то, что Бог хочет нам сказать. Вот, например, что Иса сказал нам для того, чтобы мы узнали, как Бог любит нас.
Никакой отец не любит свое дитя так сильно, как Бог любит нас, потому что любовь Бога к людям высока, как горы, глубока, как море.
И еще Иса сказал так.
У одного человека было два сына. Младший из них сказал отцу: «Отец, дай мне положенную долю наследства». Тогда отец разделил свое имущество и отдал им. Спустя несколько дней младший сын, собрав все, ушел в далекую страну и там вступил на греховную дорогу, расточил все имущество, остался без ничего. После того, как он растратил все, в той стране начался голод, и он стал испытывать лишения и страдания. Тогда он пошел искать работу у жителей той страны и нашел человека, который отправил его пасти свиней. Он готов был есть пищу для свиней, но даже ее ему не давали. И опомнившись, он сказал: «Сколько работников у моего отца наедаются хлебом, а я здесь умираю с голоду. Хватит, пойду вернусь к отцу. Скажу ему: отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном, но найми меня хоть в слуги». И он пошел к своему отцу. Когда он был еще далеко, отец, увидев сына, побежал ему навстречу, растрогавшись, обнял и стал целовать его. Сын сказал: «Отец, я и перед Богом, и перед вами согрешил, теперь не достоин называться вашим сыном». Но отец сказал своим слугам: «Быстро принесите самый лучший халат, наденьте на моего сына, дайте ему на руку перстень, а на ноги сандалии, и приведите откормленного теленка и закалите. Будем пить и есть и веселиться, потому что этот мой сын был мертв, а теперь он жив, был пропавшим и нашелся».
И они начали праздновать. Если мы раскаемся в наших грехах, попросим прощения, подобно отцу в этом примере, Бог простит нас и приблизит к себе.